31 стиха. Даже полубоги, демоны, ситхи, чараны, гандхарвы и различные правители вселенной, такие как Праджапати, не говоря уже о людях, никогда не прикасались к тебе. Не думай, что мы не в состоянии понять, кто ты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже асуры придерживались правил приличия, согласно которым никто не смеет домогаться замужней женщины. Великий мудрец Чинаки Падит говорил: «Матри ват пара даришу». К замужней женщине следует относиться как к собственной матери. Асуры и демоны были уверены, что появившаяся перед ними красавица Махинимурти не замужем. Поэтому они посчитали, что никто в мире, в том числе полубоги, гантхарвы, чараны и ситхи, никогда не касались ее. Демоны видели, что девушка не замужем, и только поэтому осмелились обратиться к ней. Они подумали, что Махинимурти пришла сюда, чтобы найти себе мужа из числа собравшихся, дойти в полубогов, гантхарвов и других. Мы еще почитаем эти стихи без комментариев. Нунам твам витти на сумру прешитаси шариринам сарвендрия манах притим виттатум сак рененаким. О прекраснобровая красавица, бесспорно, сама судьба милостиво прислала тебя к нам, чтобы затопить радостью наши умы и чувства. Разве это не так? Сатвам нас партха мананам экавасту ниманини гятинам бодха вайранам шатватхатсва суматхями. Сейчас мы все перессорились, и причиной тому кувшин с нектаром. Хотя мы принадлежим к одной семье, наша вражда разгорается больше и больше. О, тонкостанная дева, ты прекрасна и возвышена, будь же добра к нам и разреши наш спор. Комментарий. Демоны видели, что красавица очаровала их всех. Поэтому они единодушно обратились к ней с просьбой рассудить их в возникшем споре. Ваям кашьяпадая да бхаратара крита паруша вибхаджа сваята няям найвабхеда ята бхавет. Все мы и демоны, и полубоги, дети одного отца Кашьяпы, и потому приходимся друг другу братьями. Но сейчас, затеяв эту ссору, каждый из нас старается проявить собственную силу. Поэтому мы просим тебя, разреши наш спор и раздели нектар между нами по справедливости. Иттюпа мантрито дайтяйр майя яшитва пурхари прахасья ручи рапангайр нирикшан идам абравит. Услышав эту просьбу демонов, Верховный Господь, принявший облик очаровательной женщины, стал улыбаться. Бросая на них кокетливые взгляды, Махини Деви стала говорить: «Наваям тва марар два дай тяй, ситта гантарва чаранай, ниспришта пуром джанимо лакеша исча кутон рипи». Даже полубоги, демоны, ситхи, чараны, гандхарвы и различные правители вселенной, такие как Праджапати, не говоря уже о людях, никогда не прикасались к тебе. Не думай, что мы не в состоянии понять, кто ты. О прекраснобровая красавица, бесспорно, сама судьба милостью прислала тебя к нам, чтобы затопить радостью наши умы и чувства. Разве это не так? Сейчас мы все перессорились, и причиной тому кувшин с нектаром. Хотя мы принадлежим к одной семье, а наша вражда разгорается больше и больше. Вот тонкостанная дева, ты так прекрасна и возвышена. Будь же добра к нам и разреши наш спор. Все мы и демоны, и полубоги, дети одного отца Кашьяпы, и потому приходимся друг другу братьями. Но сейчас, затеяв эту ссору, каждый из нас старается проявить собственную силу. Поэтому мы просим тебя, разреши наш спор и раздели нектар между нами по справедливости. Услышав эту просьбу демонов, Верховный Господь, принявший облик очаровательной женщины, стал улыбаться. Бросая на них кокетливые взгляды, Махини Деви стала говорить. Господь приходит в образе Махини Мурти, песня 8, глава 9, тексты 4, 8. Итак, здесь говорят демоны, это их речь, это их обращение к Махини Мурти. Они очарованы красотой. И таким образом появляется более высокий объект для чувств, даже выше, чем Амрита, чем бессмертие. Очень удивительно. Но это так, что люди согласны умирать в этом мире и рождаться снова и снова ради того, чтобы наслаждаться объектами чувств. Это выше даже понятия бессмертия для материалистов, наслаждение чувств. И женщина олицетворяет всю эту красоту для мужчины, исполнение всех его желаний полностью. Если проанализировать психологию мужчины, его психотип полностью и физически также, устройство этого тела, то мы увидим, что все, что не хватает ему, все его желания, они будут воплощены в этой форме женщины. Он хочет эту форму, хочет этот характер, хочет этих непонятных вещей, отношений, хочет этих игр, хочет страданий, наслаждений, то есть он хочет этой жизни. Это его природа, Пуруша. Пуруша, он хочет этих игр. И говорится поэтому, что в Библии так говорится. Например, что Ева, женщина, она изошла из тела Адама уже. От мужчины, от его потребностей. И затем, когда мужчина смотрит на женщину, он чувствует, что все его желания здесь воплощены, он может исполнить их. И поэтому это высший объект. И тут говорится «йошит», это слово здесь тоже приводится. «Йошит» — это то, чем наслаждается мужчина. Самые его сокровенные глубинные желания. Это форма женщины. И при этом эта форма женщины, она имеет удивительную природу. Например, между мужчинами, если мы хотим чего-то добиться, то мы видим, что мужчины, они неуступчивы по природе. Они будут сражаться, бороться. Такова и природа. А если они не сговариваются, они применяют силу. Это политика называется какая-то, перемирие, но они применяют силу. Они воины, чтобы добиваться желаемого, они добиваются так, таким образом. Но женщина, она уступчива желаниям мужчины. Ну, его природа, мужчина, она, так сказать, сдается перед ней. Она не сопротивляется, она не враждует с ним. Она подчиняется его желаниям, наоборот. Она даже принимает это с радостью, психологию мужчины. Его напористует этот дух, настроение, его силу. И чем сильнее мужчина действует, чем, так сказать, увереннее он действует, тем больше это покоряет женщину. То есть, наоборот, она принимает это. И поэтому, когда мужчина общается с женщиной, он обезоруживается. Он обезоруживается и становится слабым. Как бы. Природа материальная, она как бы слабеет, кажется. Но веды говорят, нет, это не духовное состояние. Не так, что материальная природа отступает куда-то. Она принимает другую форму. Она принимает из формы борьбы форму наслаждения, переходит, перетекает в это русло. Это масло, которое растает, и оно перетечет. Оно изменит свою как бы структуру, изменит как бы свои несколько свойства. Поэтому такое сравнение, что женщина как огонь, и масло, оно обычно твердое, без огня. Это как камень буквально, если из мороза взять масло сливочное, но камень. Его нужно разрубить даже топором, можно жить крепче, но еще и вязкой к тому же. Не раскалывается, и это очень такая субстанция трудная. И так, если мужчины общаются друг с другом, они представляют из себя вот такие куски масла, как бы твердого. Это буквально звон стоит мечей, щитов, вот, знаете, характеров. Они соревнуются всегда, кто сильный. Между мужчинами всегда происходят какие-то ссоры, драки в этом мире очень часто. Но между женщинами нет такого. Когда они объединяются вместе, наоборот, видим, что они начинают веселиться, начинают какие-то тайны между ними происходят, то есть какие-то еще более привлекательные вещи, когда они уединяются, мужчины еще больше интересуются, что там происходит, что за тайны там у вас такие. То есть женщина не конфликтует, наоборот, этот огонь, она поддерживается. А когда женщина общается с другой женщиной, они поддерживают себе этот огонь, стимул, что они общаются так, что у меня муж вот такой, вот он такой, я его изучаю, вот он такой, такой, вот она все знает, она все думает об этом. Для чего? Кажется, что она очень предана ему. Нет, не совсем в этом дело, не только в этом. Возможно, она предана ему, конечно, но в основном женщина, если это не преданная, она делает для того, чтобы изучить его, чтобы управлять им. Поэтому, когда женщины общаются вместе, они общаются с этой целью. Потом между ними конфликтов нет, они уже управляют. Мужчины, они управляют миром, и поэтому они сражаются, чтобы контролировать друг друга. Но женщины управляют мужчинами. Поэтому, когда женщины встречаются, между ними конфликтов обычно не происходит. Они просто говорят о том, о своем муже, или о бывшем муже, или о будущем муже, и они что-то обсуждают. И так они делятся впечатлениями, дают какие-то друг другу советы, и все, у них все нормально. Они, так сказать, в управлении, у руля этого мира. Им нечего делить между собой, собственно говоря. Потому что женщина сама по себе ничего не добивается, они не могут соперничать друг с другом. Она добивается все через мужчину. Через мужчину. И лучший советник ей в этом отношении другая женщина именно. Со стороны другая женщина. Потому что эта психология, она непостижима для мужчины. Мужчине кажется, что он сам добивается ту или иную женщину. Никогда такого не происходит. Нет. Пока женщина не привлечет его, он не сделает этого шага. Женщина прекрасно это понимает. Сначала она привлекает его, а потом он уже сам все делает. Он сам, это природа его. Он сам хочет это сделать. Отливает желание. Если пробудить эти желания, то мужчина становится вот таким. И, то есть, вот так, таким образом. Но затем, когда мужчина, он встречает женщину, он видит, что она, наоборот, готова выполнить все его желания. Она не соперничает с ним во многих вещах, видите. То есть, вот эта сексуальная энергия. И он меняет свою форму, как бы. Меняет свою форму там, где коснется его огонь. В том месте. В том месте, где коснется его огонь, становится таким плавным, знаете, углы сплавляются его. И течет это масло. Куда течет это масло? По направлению к огню оно будет течь. Уже по-другому они сближаются. То есть, уже внутреннее сближение происходит. Чувства называются. Называются чувства. И когда эти чувства начинают течь, это более мягкая субстанция, тонкое тело, то эти чувства начинают течь навстречу огню так плавно, органично, знаете, вот так естественно, что кажется, что все настолько гармонично, настолько все правильно в нашей жизни, все эти чувства наслаждения, они так нужны нам. Но как только соприкасается с огнем, огонь усиливается, и следующий участок масла поражается. И так продолжается дальше, пока этот пожар не распространится, вот это масло все не растечется, не разрушит все мужчин и женщин. Поэтому мы видим как бы парадоксальные вещи, хотя мужчина и женщина стремятся друг к другу, а они вредят друг другу в конечном итоге. Как будто с этой целью они именно встречаются, чтобы навредить, разрушить жизнь. Очень много историй. Тут даже не нужно примеров приводить. То есть каждый видит это в жизни. Практически каждая семья, если взять непреданных, это трагедия. У каждого своя боль какая-то есть. Просто копните это. Когда мы проводим программы для новых людей, приходит очень много новых людей вот в городах, когда делают хорошую рекламу, знаете, ну, как-то вот хорошие темы для людей представляют, как-то их привлекают к этому. Они приходят в хорошие залы, они хорошо одеваются, у них хорошие прически, духи используют самые лучшие, то есть они приходят с таким чувством, что они пришли на праздник, садятся, улыбаются, и мужчины, и женщины приходят счастливые. Вот так кажется, что они счастливы. Первое впечатление. Но так, когда я смотрю назад, думаю, какие счастливые люди, так хорошо одетые, красивые, смотрите, умные, интеллигентные, слушают внимательно. Но послушайте, о чем они спрашивают. Это ад. В уме ад просто. И более того, они не каждому это открывают. Они пишут записки, анонимные записки пишут, либо приходят и говорят, я вообще об этом даже с близкими людьми не говорил или не говорила. Но теперь я хочу раскрыть свой ум на самом деле, что у меня в сердце. Я уже знаю, там ад, просто ад. Ад – это мужчина и женщина. Говорится в Бхагавате, мужчина и женщина – дорога в ад, путь в ад. Если мы видим только тело, если мы не видим душу, нужно правильно понять. Речь идет о телесной концепции. Не о личностях, кто находится в теле мужчины и женщины, а о телесной концепции, об этой ловушке, майи. Что мы сами на себя принимаем это обличие майи, вот в чем дело, может стать ее орудием. Возьмем этот костюм. И теперь мы должны вести себя в соответствии с этой формой жизни. Она навязывает нам стиль поведения. Значит, как заученная роль, настолько заученная, что становится нашей природой. Вот мы ее повторяем. Нам с детства говорят, какой хороший мальчик, какая девочка. Вот такой тебе платье, такой тебе бантик. Вот так тебе пудры сверху присыпем. И сахарный пудры еще сверху присыпем. И точно тебя проглотит какой-нибудь мальчик. Мы сделаем тебя такой привлекательный. Вот так вот делай ножкой, так ручкой. И они с этой природой, с этим воспитанием. Они уже выходят орудием майи уже в 16, 17, 14 лет. Посмотрите, они выходят на улицы. Они выходят как хорошие приманки для мужчин. Воспитание, то есть телесная концепция, неминуемая. Также и мальчики их также воспитывают вот, в таком боевом духе. Знают, как бить по носу друг друга. Все изучают эту культуру. Он еще только ходить научился, уже дерется. Это мальчик обычно. Если он видит что-то привлекательное, он хватает и отбирает. Они спорят, дерутся, там слабый, сильный мальчик. Их сразу видно. Так они их воспитывают. Думают, вот будь таким сильным, имей характер, ты мужчина. Должен добиваться своего. И они уже в 16 лет, они выходят готовые свернуть шею кому угодно. И вот это интересная концепция. Поэтому мы должны знать, что Бхагаватам критикуют. Не мужчин и женщин. То есть не личности, а концепцию материальную. Если я думаю, что я мужчина, это деградация просто. Так же и собака думает, я собака. В чем разница? Я кобель или я еще кто-нибудь там. Он то же самое думает, то же самое чувствует. Так же привлекается противоположным полом, так же ест, так же обороняется, так же спит. И мыслит таким же образом, такими же категориями. Только делает это в примитивных условиях жизни. Но концепция не меняется от этого. И собака думает, что она собака, и свинья думает, что она свинья. Самые отвратительные формы жизни ничем не отличаются от человеческой, в этом смысле слова, в телесной концепции. Если человек просто делает это в изысканных условиях, то это еще более отвратительное чувство вызывает. Если мы имеем тонкое сознание, мы видим, что вот эти отвратительные вещи, которые можно обернуть в хорошую обертку, еще отвратительнее становятся, еще опаснее. Змея, говорится. Она сама по себе очень опасна. Но если она еще украшена драгоценными камнями, она привлекательно становится и становится опаснее во много-много раз. Она привлекательна, потому что... Ну, что там такое? Драгоценный камень? Дай-ка я возьму. Там змея. И таким образом, это внешняя привлекательность, к которой люди очень пристрастились в Якали, внешний вид, они пытаются изо всех сил. И сейчас мы что только не увидим в культуре современной, какие только виды причесок, какие формы одежды. Одно название от одежды осталось. Собственно говоря, назначение одежды совсем другом. Для того, чтобы делать какие-то проемы в этой одежде. Для того, чтобы как раз закрывать эти проемы все. И, то есть культура поведения, она должна быть не заключаться не в том, что мы просто имеем какие-то части тела и пробуждается вот это вот желание мужское, женское, низкое телесное сознание. А потом только понимаем, что за характер у этой дживы, у этого существа. Нет. Культура одежды, вот эта вот культура внешняя, предназначена для того, чтобы скрыть все эти физические возбуждающие эффекты для того, чтобы познать личность сначала. Сначала личность познается, затем доступ к каким-то другим отношениям, если это необходимо, по необходимости. Но сейчас, ну, прям противоположно, мы видим, что они сразу доступ предлагают к телу фактически своим поведением. Потом удивляются, что да, вот отношения не складываются, мужчины и женщины доставляют много беспокойств друг другу. Один преданный сказал, что у меня написано в гороскопе, что вот у меня с браком не ладится. В чем дело? Вот у меня уже есть невеста, но уже проблемы. Вот у меня в гороскопе стоит, что весь мой выбор будет какой-то странный. Он не может понять свой гороскоп. Почему так? Почему в гороскопе нет удачи? В чем причина? Можно ли как-то вот изменить гороскоп, чтобы была удача? С помощью аскезы можно иметь все, что угодно. Но ведь он же не согласится на эти предложения. Мы знаем, что нужно предложить. Он выбирает эмансипированных женщин. Свободных. Смелых, красивых, непреданных. Нет. Они тигрицы, они хотят овладеть мужчиной, управлять им. Это тенденция управлять миром через мужчину, женщину. И понятно, что он теряет свой разум, духовный разум. Много таких примеров я знаю, когда преданные, они жили в храме, в ашраме, все было хорошо, но в силу каких-то оскорблений они увидели в женщине просто объект чувственного наслаждения. Они забыли о душе. Майя обманула все-таки. И они придумали всякие теории успокаивающие, что если я женюсь на этой девушке, она, конечно, не преданная, но она станет преданной. Ведь я же преданный. И ради меня, поскольку она любит меня, я люблю ее, она, конечно же, изменится. Нет, нет. О такой любви нужно еще мечтать. Нужно еще ее проверить. Это не так, что просто влюбился, и теперь гарантированно будет сознание Кришны. Как раз эта ловушка Майя, она может отбросить назад на много-много жизней назад нас может отбросить. За одну жизнь можно испортить себе все будущее. Вот поэтому такая ожесточенная борьба идет в этом мире. В этом мире так много войн, много борьбы. Каждый год. Быстро. Люди не могут просто ждать, терпеть. Тагу на страсти. Люди наделены такими качествами для того, чтобы поддерживать Вселенную всю целиком, вот этими, поставлять этот материал, эти гуны, которые они распространяют, эту гуну карму на всю Вселенную на самом деле. Они очень быстро уходят с этой планеты, через несколько рождений идут либо вниз, либо вверх, либо куда-то еще. В Кали-Югу обычно наполняется ад быстро очень. Очень быстро. Это нам кажется, это век большой, 100 лет, 70 лет прожить. Что такое 70 лет с точки зрения Вселенной, жизни, контролирующих полубогов? Полтора месяца, месяц, все. Уже через год у вас там, знаете, сколько будет? Ад будет переполнен уже через год. Если дать это, так сказать, развитие в этом направлении, в земном направлении, поэтому... Это поле деятельности, на которое стремятся иметь влияние полубоги, демоны на земной уровень, потому что она производит карму, гуна-карму, и она распространяет ее на всю Вселенную. В Сати-югу это было по-другому. В различные эпохи разные методы применялись, чтобы как-то держать равновесие. Но нужно сказать еще одну вещь, что не только полубоги и демоны заинтересованы в этом земном уровне, влияние его, но Верховный Господь сам заинтересован, сам сюда приходит время от времени, чтобы уравновесить здесь все эти силы. Равновесие Вселенной зависит от, в конце концов, милости Всевышнего. Даже полубоги теряют власть частенько, теряют свою силу, в силу, так, поскольку они оскорбляют, также и демоны есть, существуют. Но они братья. Полубоги, демоны и братья, и поэтому их вражда, она кровная. Если братья враждуют, это очень сложно изменить. Потому что узы их держат вместе, тем не менее. Они не могут просто так разлучиться. Брат или брат-сестра, братья, сестры, родственники, мать, отец, муж, жена, они не могут просто разлучиться. Не враги, это кровная вражда. Это серьезная, глубокая вражда. И полубоги и демоны — это дети одного отца, Кашьяпа. Дети, а дети там, две супруги, и они произвели эти праджапати, они заполняли Вселенную. И дети Кашьяпа, дети — это мать демонов, дайте. Она в неурочное время просила зачать ее мужа, поэтому так произошло. Опять же, женщина стала причиной этого демонического потомства. Она в неурочное время просила, но Кашьяпа сказал, что сейчас неподходящее время, как жена, я понимаю, я должен выполнить твои желания, дать тебе ребенка и все остальное, все это законно. Но сейчас время неурочное, сейчас время тьмы, когда Господь Шива со спутниками, он путешествует. Это спутники, пхуты, привидения, низшие существа. Если в это время зачать ребенка, то неблагоприятно, наказуемо даже. Нехорошо в это время зачинать детей. То есть все должно быть на уровне разума, знания. Но дети не могла ждать. Нет, она сказала, то есть я не могу, стрелу Купидона, я не могу выдержать, это натиск слона фактически, ты же муж, ты должен защитить меня, что мне делать сейчас? И поскольку у Кашьяпы также были определенные желания, она их пробудила, как женщина их пробудила, и он согласился пойти навстречу ей, как муж по отношению к жене, он должен уступать в каких-то вещах важных. Уступка Майи, то есть уступка. Любая уступка Майи имеет последствия. То есть мы иногда делаем это, поскольку наши чувства не выдерживают натиска, напора Майи. Иногда нужна уступка Майи, например, грехастхашам, в этом смысле, это уступка Майи, в этом смысле. Но мы должны знать, что будут последствия. Не питайте иллюзии, что грехастхашам, он отнимет много сил у человека. Это намного труднее для духовной жизни. Это больше аскез, больше терпения, больше ответственности, больше бремени. И бремя постоянное будет. Греха, скажем, это постоянное, каждодневное, каждую секунду, каждую минуту вы связаны. Поскольку как только возникает сексуальная связь между мужчиной и женщиной, их тонкие тела объединяются, и все. Это как инициация, знаете, в материальном смысле слова. Вот обратная как бы есть, отраженная, теневая сторона этого всего. Это подобно этому связи. Все, они будут теперь думать. Даже как гуру, ученик, пропагандист тоже. Подобно тому, как мужчина и женщина, если они здоровы, начинается ребенок, так, и возникает связь между ними. Ребенок все, он уже объединяет. Также, если гуру, истинный ученик, подлинный, то есть будет связь, будет инициация, будет результат, верно? Вот сравнивает, такие же сравнения дает. И сексуальные отношения, это подобно вот такому оскверненному, духовному, отраженному отношению глубоких. То есть при помощи вожделения определенного акта достигается, это как мистический акт на самом деле. Вот это объединение тонких тел, и все, это уже одно тело считается муж и жена. Таким образом. Обряд проводится и все остальное. Это уже считается одно тело, одна лодка. Просто двое там. Тут уже невозможно. Если один в мае, то другой не будет просто так. Все чувствуют спокойно. Мы видим это. Потом так беспокоится человек. Моя жена неприятно перестала круги повторять. Мой муж тоже стал спать. Круги забывает повторять. Или он потерял пассивность, они страдают, все, теперь это уже ответственность за двоих. И любое проявление эгоизма накажется очень сурово здесь. Ну, мое дело, скажу. Да, но ты несешь ответственность, это грех. Если ты принимаешь какие-то независимые решения от законов Бога в семье, ты несешь ответственность за разрушение этой семьи, за страдания этой семьи. И таким образом ад наполняется. Даже в жизни преданных мы видим, ад возникает просто в уме, если они вот таким образом поступают. Они сильно начинают беспокоиться о своей духовной жизни, что так слабеют, начинают страдать. Хотя внешней причины нет. Что думают материалисты? У тебя не хватает. У тебя есть жена, у тебя есть работа, в конце концов. А что ты так страдаешь? Духовная жизнь. Ну, когда состаришься потом, да, но мы дали обеты. Ни к старости, нет. А начинает от этого момента, как мы обещаем духовному учителю. Поэтому это очень великая ответственность. Создание семьи, нужно быть внимательным в этом отношении. И иногда мы получаем это как наказание. Большей частью сейчас семейная жизнь выглядит наказанием, поэтому преданные боятся ее. Они думают, это наказание. Я вижу много примеров того, как наказывается. Но настоящая семейная жизнь не является наказанием. Пока не появятся святые женщины у нас в Исконе, по-настоящему у нас мы не зададим настоящего греха, скажешь. Очень важный момент. Конечно, скоро в Исконе появятся, наверное, уже есть такие личности, женщины, которые будут инициировать, давать посвящение, иметь учеников. Это очень важно для развития Искона будет. Всему свое время, как говорится. Но это очень важный момент. Потому что если мы не поймем культуру именно женщины, и не изменится отношение к ним тогда, у мужчины не будет доверия к женщине, если она не возвысится духовно. Если она будет непостоянно, он будет ее метаться. Поэтому на самом деле Прабхупада говорит, что мужчина и женщина должны быть на одном уровне в сознании Кришны, на духовном уровне. И вот тогда они могут строить отношения, и брак тогда будет очень благоприятным практически для всех людей. За исключением, кто просто по своей природе брахмачари, ему так легко, и нет никаких беспокойств, проблем. Это исключение. Это не правило. Правило брахмачари, грехаства, напрасно саньяса. То есть вот таким образом. Но он должен извлечь благо, не получить наказание, а извлечь благо из семейной жизни. Настоящий опыт, мудрость, знания и сделать серьезный шаг в развитии цивилизации, то есть многого другого. Это большая ответственность, потому что все зависит от грехасхашама, воплощения этих идеалов именно. В их применении, в воплощении в жизни, это только грехасхашама может дать. Но если грехасхи неправильно находят свои отношения, духовно забывают об этом, то что они могут ценного сделать в жизни? Только воровать научиться. Что я уже не могу даже честно трудиться, не могу выжить честным трудом в этой жизни. Я принимал образ жизни материалиста в этом случае. Как бы по своей невинности. И вот этот возврат как бы в маю очень возможен, если мы делаем неправильное решение, если жена не собирается помогать мужу в духовной жизни, и муж принимает семейную жизнь для чувственного наслаждения. Это будет серьезная ошибка. И вот о чем здесь речь идет, что демоны, хотя конфликтуют между собой, они принимают авторитет женщины, фактически не поклоняются женщине, поклоняются сексуальной жизни. Это поклонение их. Да, они могут взять изображение женщины, повесить на стену и не снимать его никогда. Особенно обнаженная, если женщина красивая, все это богиня. Все, они медитируют постоянно, все эти части тела, на все остальное. И чтобы добиться ее благосклонности, они могут служить ей. Выполнять все ее желания, что она хочет. Демоническим, потому что они обманывают на самом деле. Добившись наслаждения, они теряют интерес потом. Нужен новый объект. Демонический ум, он непостоянный. Эти демонические аскезы, которые они совершают каким-то трудом, они пытаются, и женщины верят им, поскольку они хотят быть обманутыми мужчинами. Мир обманутых обманщиков. Приятный обман называется. Это самообман. Он настолько приятный. Майя сделала его просто самым возвышенным чувством в этом мире. Отношения мужчины и женщины. Она возвысила это чувство, знаете, это масло, оно течет, сокрепляется с огнем, возникает вообще потрясающая вещь, знаете, такая энергия. Он может свернуть, знаете, горы, может установить тут новые законы в мире, все изменить благодаря вот этим взаимоотношениям мужчины и женщины. Мир такой активный сейчас. В Кали-Югу он активировался в максимальной степени. И сейчас мы настолько видим хаотичное это развитие в мире, что одновременно, просто одновременно, в одном и том же городе, в одной и той же стране, одновременно происходит все. И любят, и убивают, и воруют, и честно трудятся, и спят, и едят. Все делается одновременно. Сразу же. Когда-то я был Москве еще до беговой, колхозная была. Колхозная была квартира такая, нежилой фонд. Там приятные жили впервые. Ашрам был. И я пришел туда, и там все делали одновременно на этой колхозной. Там было человек 50 жило в двухкомнатной или трехкомнатной квартире. Большая зала, где проходили киртаны, и полы вот так вот гнулись. Но это был нежилой фонд, там, если даже провалилось, там никого не было внизу, собственно. Пустой дом был. То есть там можно было, но все же так, это опасно. Паркет вот так гнулся, и прыгали. Этот дом выдерживал. И когда я открыл дверь этой колхозной впервые, там была вторая дверь, был проем между ними. И в этом проеме сидел преданный брамачари, ему брили голову. Вот в этом проеме, потому что места не было. И даже на лестничной площадке это делали тоже. И когда зашел, тут же там кто-то пел киртан, кто-то спал, кто-то ел, кто-то проповедовал кому-то, кто-то читал книги. То есть как вот каждый имел какой-то свой мир, свое измерение, потому что кто-то приехал, кто-то уезжает, кто-то не выспался. Кому-то нужно Мангаларти провести сейчас, потому что он не провел его. Все проводили тогда Мангаларти, все до единого. Неважно, во сколько он проснулся, он проводит Мангаларти. Все понимали этот закон. Поэтому Мангаларти, оно в течение всего дня не умолкало, если там вот, так сказать. И киртаны, и просад, все была полная программа у каждого. Но потом, когда они вписывались в общую, ну там же, в общем, была такая вот карусель, знаете, люди менялись, приходили, уходили в разное время суток, поэтому так случилось. И там была проповедь, все там было одновременно. Вот это мир. Все одновременно происходит здесь. Вот хаотичность такая. Вот это Кали-юга. И мы тогда прямо в ногу с Кали-югой шли, видите. В таком же хаосе мы проповедовали и жили. Мы не противодействовали этому. Вот мы были такими гибкими. Вот если я ночью не спал, я проснулся в 7 часов утра, я все равно провожу полную программу. Все, Мангаларати, а потом я читаю Бхагавату. Если я не слушал, сам читаю Бхагавату, потом просад ем и все остальное. Все полная программа. И нас не могла остановить майя таким образом. Потому что мы приняли как бы Кали-югу. С помощью Кали-юги мы прогрессировали. Сейчас мы уже знаем, что Санхья прошла, то уже поздно. На Мангаларати уже лучше не проводить. Нет, тогда мы... Это не зависит, трансцендентно. Это не зависит ни от Санхи, ни от каких-то еще вещей, материальный гун. Это трансцендентно. Таким образом, каждый был в хорошей форме. В поезде даже. Просыпаемся, пробуем Мангаларати. Люди спят, и тишина вообще. И мы пробуем Мангаларати, у нас садхана бхакти, что это сказать. А они очистятся просто, они послушают, очистятся. Мы думали, это не будет проблем никаких. И люди, они лежали с серьезными лицами, молча, так сказать, весь вагон так спал, знаете, как будто бы шок для них был, что такое, в 4 утра кто-то поет. Ты только сумасшедший, может быть, лучше вообще глаза не открывать, лучше лежать, неизвестно, что они вообще захотят, так сказать. Поют, потом читают, потом на колени, прямо тхава, они, пожалуйста, там, прямо на колени становятся и молятся здесь. Вот в то время, поэтому майя не могла нас никак положить на лопатки. Где угодно. В троллейбусе, даже в туалете могли спеть киртан. Не было проблем. Сейчас мы уже стали разумными, мы изучили аюрведу. Мы знаем, что можно, что нельзя, в какую санкью есть, какую не есть. И таким образом безвозвратно ушла возможность у многих. Поэтому вот в грехасхашами иногда мы начинаем принимать, мы вынуждены принять какие-то низшие стандарты. Для многих это так будет, поскольку это невежество и страсть. Две гуны всего там. Невежество и страсть. Она органична с окружающим миром. Поэтому грехасха так начинает общаться с миром. Вынужден просто. Ему меньше энергии общаться, прийти к преданным общаться. Потому что в гунах другое настроение, уже другая психология. Кажется, что какая-то дистанция, расстояние, непонимание возникает между вот этой строгой садхана бхакти, вот фанатичной такой, вот моей семейной жизнью, настоящей жизнью. Он видит какой-то разрыв и думает, нет, это все искусственно. Так не получится у меня. Нет, нужно быть гибким. Но гибким означает проводить Мангаларати тогда, когда ты поднимаешься. В любое время, значит, гибким. Вот что значит гибким. Гибким не означает, что бросить проводить Мангаларати, в этом заключается моя гибкость. Нет, масло потечет в огонь в этом случае. Оно принимает форму жидкости тогда, это масло. Как вода. И оно начинает течь по этому склону чувств. Куда? К источнику. Она найдет его. По естественному закону тяготения просто. Вот и все. Как ручей течет. И чем больше, тем быстрее эта река, и потом она вливается в огонь и разгорается вспышкой. И когда вспышка разгорается, мы теряем разум. Да, как же не подумал, нужно то, нужно это. Вдруг мы забываем, начинаем бросаться просто с головой в материальный мир, в деньги, в какое-то положение, во что-то еще. Мы не можем отрегулировать свою духовную жизнь с этого момента. Все, это пожар называется, духовная жизнь. И кто же причина? Мужчина и женщина. Вместе, когда они. Вот вместе нужно быть очень осторожным. Прабхупад сказал, женщина очень хорошо, мужчина очень хорошо, но когда вместе, очень плохо. Вместе они навредят друг другу. Вот в этом заключается искусство, чему нужно учиться нам в семейной жизни. И мы не научимся этому никакими методами, кроме как воспевать намабхас с верой. Шрада намабхас. Никакие правила и предписания, даже если мы их опишем в книге по грехасха ашему, чем я сейчас и занимаюсь, пытаюсь все это описывать. Это сложная очень тема получается, крайне сложная, потому что надо дать ее применительно к месту, времени, обстоятельствам. Очень сложно описать все должным образом. Не пойти на компромисс, на такой, знаете, чтобы все потерять. С другой стороны, не быть фанатиком, что не будут какие-то невыполнимые вещи. То есть найти какую-то связь между этими высшими стандартами вот нашей жизнью в мире. И даже если описать эти принципы и стандарты подробно, все равно у нас не будет сил этому следовать. Каждый знает их, и он будет думать, ну, это я уже слышал. Но я знаю, я могу сам это все передать. Непрактично, ко мне это неприменимо. Что толку слушать этот человек? Он не понимает меня. Верно, потому что связи нет. Наставления правильные. Но если нет связи, мы не можем принимать их. Говорит, все это искусственно. Фанатик. Фанатичные вещи. Он ничего не может сказать полезного, на самом деле. Почему? Поскольку воспевание теряет качество. Вот и все. То есть нужно поддерживать связь через воспевание. В этом заключается главная роль грехастки – слушать Шримад Бхагават. Для парамахамса это нектар. Для брахмачарьев это тоже нектар. Для семейных людей это подобно яду будет. Понимаете, в чем дело? В чем несовместимые гуны другие. И тем не менее нужно поддерживать связь с этим писанием. И вот в чем наш долг основной. Это не будет просто. Даже просто слушать эти вещи не так просто будет. Опять про женщин, мужчин, опять эта тема фанатичная. Да, но без этого решения вопроса мы не сможем вернуться к Богу. Все равно рано или поздно нужно принять будет правильное решение, научиться этой правильной жизни и при этом создать традиции таковы, чтобы наши потомки смогли уже жить согласно этим принципам с самого начала, потому что мы получили пхаву очень плохую с рождения. В этом наша природа. Мы неконтролируемо общались с противоположным полом. В этом была основная основа культуры. Не было понятия матери, нет. Было понятие женщины. Привлекательной женщины. Теперь оно все, да, оно распространилось, они их снимают без одежды, кругом расклеивают эти фотографии, пожалуйста. Самое, что невозможно придумать в культуре, это уже сделала Кали-Юга. И через это она держит людей вот в этой власти. Может казаться, что они не привлекаются всем этим, что им все это надоело. Да, но это пхава. Она уже опустила их на этот уровень. Верно. Именно в этом заключается, что человек становится неудовлетворенным. Все надоело. Возбуждает ум. С этим становится отвратительным. Нужен новый объект. Вот эта погоня за этим пережеванным. Пережевывание, 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 пережевывание. Одна жевательная резинка. Пережевывает, вкус теряется, выплевывает. Плевки кругом. Нужна новая жевательная резинка. Там новый вкус. Там снова пережевывает, теряет вкус, снова выплевывает. Снова нужна новая жевательная резинка. И так они становятся потребителями и производителями. Вот вся цивилизация так и называется. Потребление и производство. Производство, потребление, производство, потребление, производство, потребление. Поэтому с самого начала нужно принести уже в эти отношения мужчины и женщины духовную жизнь. Духовную жизнь с самого начала. А для этого нужно вместе воспевать намапас с верой. Оскорбительное воспевание закончится быстро в грехасхашами в семейной жизни. Без веры. Ашрада тхана пуруша. Что говорится? Без веры. Без веры они быстро соскользнут с этого пути. Они недолго продержатся на этом пути. Веру можно поддерживать. Как? Общаясь с преданными. Если он живет вашими брамачари, там все эти принципы сатвы, они устроили, и они общаются таким образом друг с другом, они поддерживают веру, им нетрудно воспевать. Даже на скобительном уровне они не падают. Что условия создаются, и там можно жить как святой человек. Пожалуйста. Условия созданы. Пропагат, за ними условия появятся святые люди. Вот они появились. Однако, нужно знать, что в семейной жизни эти условия нужно создавать по-другому. При помощи уже воспевания с верой. Не от внешних факторов, а от внутренних факторов больше уже будет зависеть духовное развитие. Потому что на внешнем уровне семейной жизни как вы устроите? Это дом непонятно что такое вообще. Это вам и склад, и кухня, и алтарь, и президент, и казначей, и все одновременно. И больница там же, и поле для сражений прекрасное. дом. В доме все происходит. Поэтому как вы там установите такие стандарты? Поэтому жизнь брахмачари очень легка, если она живет вашими. Она очень проста. Это очень просто. И прожив так жизнь, он даже не устанет. Даже не почувствует, в чем тут тяга этого мира вообще. О чем они говорят, эти люди? Что они, говорят, в колодце там, их не слышно, не видно, непонятно, где, откуда они, в каком положении. Для него это так выглядит. То в семейной жизни создать такие условия невозможно. Если человек будет фанатично навязывать стандарты жизни вашим брахмачари, семья будет разрушена до основания также. Нет, нужно внутреннее должно быть отношение со святым именем. Вот что важно для семейного человека. Развитие внутренние отношения. Поэтому уже семейный человек будет мягче, он не будет просто жесткий на уровне требований, стандартов, он будет мягче, безусловно. Мягче означает, он будет относиться добрее, не уступчивее к чувственным наслаждениям, а мягче значит добродетель. Но это должно развиваться, потому мужчина сначала будет жестким, как масло становиться снова по отношению к женщине, стараться в семейной жизни. Он чувствует, что он растекается, он теряет, он уже спать начинает все, он уже не просыпается, у него уже интересы меняются. В уме уже деньги, 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 все желания жены проникают также в ум, тут своих достаточно, еще желание жены наполняется, так сказать, его форма, ему становится тяжелее, он отягощается всем этим. И поэтому он будет стремиться снова к каким-то стандартам, будет жестче, и тогда женщина будет недовольна. Вот видите, вот это природа женщины. Преданные должны знать это. Преданные должны прекрасно понимать, что как женщина я могу навредить своему мужу. Или как мужчина я тоже могу принести вред, но как душа никогда этого не произойдет. Поэтому здесь мы должны также идти на уступки уже в семейной жизни. Это уступка майя, теперь должен уступку сделать для Кришны. Теперь он будет жестким, да, и недовольным долгое время, пока его сердце не размягчится в добродетели именно. Не от вожделения, а от добродетели. Женщина получит эту любовь на уровне вожделения, она получит все плоды этой любви. Всю эту боль также. Нужно знать законы кармы. Но если человек размягчится на платформе именно преданного служения, вот тогда она получает истинные плоды от своего мужа. И это ее заслуга, поскольку она должна вытерпеть этот период жесткости и фанатичного отношения именно к стандартам в семье от мужчины. Мужчина должен быть таким. Но твердым оставаться твердым. Или, как говорится, общаться с женщиной через регулирующие принципы семейной жизни. Допускаются сексуальные отношения, чтобы иметь детей. Так, хорошо. Но нельзя делать из этого культ. Нельзя этого делать объект для чувственного наслаждения. Смысл жизни, смыслом жизни ставить это все. Они доводят друг друга до истерики просто чувственных наслаждений. Изучая эти сексуальные всякие вещи, всякие книги. Или подражая просто материалистам, видя, как они всем этим занимаются. И извлечь пытаются максимум счастья из этого всего. Это сумасшествие вообще. Это и разрушает их отношения. На самом деле. Потому что они превращаются просто в вещь, просто в предмет, которые они использовали чувство наслаждения. Оскорбление совершается на самом деле. Если говорить о духовной стороне вопроса, то просто занимаясь именно так сексуальной жизнью, активно они совершают оскорбление по отношению к душе, к личности. То есть должно сохраняться уважение. И затем, когда они относятся как к вещи друг к другу, вот таким образом для объекта, для чувства, способ насладить свои чувства, они становятся требовательными друг к другу. Начинает сверлить эти ложные эго друг другу, ты должен то, ты должна это, нет, так, нет, не так, нет, ты такая, ты такой, и все такое, они начинают это все требовать, потому что они обладатели, они хотят лечь максимум чувства наслаждения, обладать кость до конца, пока зубы не сломают. Это сумасшествие, такая семейная жизнь. Уже предопределено Бхагаватам, поэтому критикуют эту сторону, но с другой стороны, человек может быть чистым оставаться в семейной жизни. Ягья. Он должен знать, в чем его еще ягья. Например, хорошо, вот пример. Юноша и девушка, возьмем это понятный пример. Вот они идут по улице, они гуляют, они познакомились, что-то их связывает, они еще не понимают, что их связывает. И они еще не дают отчет, они глупы еще совершенно. Это все впереди еще. Но уже есть какое-то привлечение. Они просто гуляют. В их понимании это ничего совершенно. Вот весна тем более, знаете. Приятно погулять, поговорить. И вот мы идем, разговариваем, ничего, все невинно. Очень хорошо. Сейчас можно увидеть много таких сцен. Вечером уже поздно темнеет, знаете. Пахнет, сады тут, сирень цветет. Вот они объединяются, они смотрят друг на друга, ходят, разговаривают, веселятся. Вот здорово, что. Родители смотрят на часы, боже мой, где, ведь опасно. А они, нет, никакой опасности, ничего, все хорошо. И юноша, он берет, так невзначай, ломает веточку сирени и вот дает ей. Все, это конец. Все, это начало чего-то нового, понимаете? А что случилось, собственно говоря? Это ведь, этой сирени так полно кругом растет. Она могла бы сама нарвать ее, правда? Или купить где-нибудь. А нет, понимаете, вот он просто дает и ничего взамен не требует. Вот это что-то другое, значит, какая-то другая причина. И что за причина? Начинает догадываться. Сознание проясняется, сознание Кришны, видите? Начинает догадываться, что между нами есть какие-то отношения. Ведь он просто это сделал для меня и ничего взамен не требует. Я для него что-то значу. Смотрите, что-то уже становится серьезным чувством. Поэтому она берет этот цветок и уже задумывается. Она задумывается, уже сразу оценивает, уже с другой точки зрения это все. И он, когда глядя на это, думает тоже, смотрите, какая-то магия произошла. Смотрите, я просто ее хозяином стал после этого. Как здорово работает, смотрите, природа. Все, он уже чувствует себя, уже ответственность на нее берет. Если же когда не пришла на сатанг, то почему не пришла? Он же претензию предъявляет. Я тебе веточку сирени в прошлый раз дал. То он ждет, что все, это уже связь. Он уже требует на другом уровне, видите? И точно так же эти вещи, которые нас окружают вокруг, ведь все эти вот цветы, или все что угодно, вплоть до денег, они не принесут нам счастья, если мы это просто сами нарвем или заработаем, или украдем. Нужно это получить от кого-то. С любовью. Вот оно счастье. Вот в семье нужно помнить, в семейной жизни нужно помнить это. Что теперь мы должны не друг на друга смотреть и сирень постоянно, так сказать, каждый день обмениваться сиренью. Теперь должны действовать так, чтобы от людей получать также милость. Этот обмен, ягья. То есть мы должны какую-то жертву дальше распространять ее. Так хорошо природа вам показала. Природа сама показала, что вы можете иметь отношение просто благодаря такой жертве. Какому-то бескорыстию, какой-то вот любви. Ну, это отраженная, отдаленная часть. Но уже она показала, какую-то нить дала. Но этот же принцип нужно применять дальше. Расширять его. Вот это и есть развитие сознания Кришны. От простых вещей. Это я мужчина, я женщина. Но теперь я понимаю, что я душа. Дальше. До сознания Бога. Тогда даже если мы сходим в магазин и купим продукты, мы счастливыми вернемся. Как во Вриндаване. Потому что это любовный обмен. Вот в чем дело. Вот в чем причина всех этих отношений. Но сейчас эта выгода, она все пронизана. И... Поэтому даже мужчина и женщина, они вот чувство выгоды, вожделения – это самое опасное сочетание. Самое плохое сочетание. Поэтому семейная жизнь должна быть сопряжена с ягьей. Но в чем заключается главная ягья? Санкиртана ягья. Если мы не воспеваем с верой святое имя вместе, то не нужно рассчитывать на какую-то счастливую семейную жизнь. Это невозможно. И потом нас будут постоянно спрашивать одни и те же вопросы. Главный вопрос какой? В Москве или в других городах, вот где преданно активно пытаются что-то делать. Как совместить материальную жизнь, семейную жизнь, материальную жизнь с духовной жизнью? Вера соединяет эти два фактора. Нет другого мостика, нет другой основы. Варнашрама дхарма – это вера, это служение Богу, где все в этой структуре имеют веру в служение Богу. Нет другого решения. Нет технического решения, материального решения, то есть только духовное решение. То есть вера пробудет мне достаточно необходимой энергии и силы и даст разум мне, что я могу сделать. Поэтому решение должно исходить из нас самих непосредственно. Мы должны говорить, я хочу сделать то-то и то-то. Возможно, я не могу это сделать, но я хочу это сделать. Я много сейчас чего не могу сделать, но мне должны быть желания, мне должны быть планы, как служить Кришне, как эту жизнь без остатка посвятить рано или поздно. Как это все связать все-таки? Мою семейную жизнь, мою работу, и мои деньги, и мои средства, и все остальное. Как Амбариши Прабу, ученик Шрилы Прабхупады, когда-то он давал интервью, как известный Генри Форд, это в фильме, как в американском фильме, не знаю, там брали интервью разных учеников, и также что-то он рассказывал о Прабхупаде. И Америка знает, что это богатый человек, ну, Генри Форда, известная личность также. И вот он там уже какие-то проекты выполняет, какие-то делает удивительные диорамы, помните, красивые диорамы он сделал, целую вселенную там создал. Есть такой музей, где-то в Лос-Анджелесе, я не помню, где он точно. Но он сказка, если вы видите фотографии, там прям Вишну лежит, гигантская форма Вишну в огромном зале, там из него лотос, лотос и Брама, там вся эта вселенная, он, вот эти все, вот, так сказать, муляжи были созданы. Удивительно, такая диорама, чтобы показать ведическую концепцию вселенной. Амбариш сделал это. И он сказал интересную фразу, которая мне запомнилась. Она просто проникла в меня внутрь, когда он стал говорить о Прабхупаде. И он сказал, что да, я богатый человек, но о чем я думаю? О чем я думаю на самом деле? Я думаю о том, как отдать все эти деньги Шриле Прабхупаде. Было что-то удивительное, когда он сказал это. Я думаю об этом, как отдать все свои деньги Шриле Прабхупаде, как посвятить все, все, все эти деньги Прабхупаде. И мы чувствуем вот это бхакти. И если мы даже так думать будем, как Амбариш говорит, мы уже будем счастливы. Каким же образом я хочу посвятить свою жизнь? Вот, пускай эта жизнь несовершенна, она имеет недостатки. Наше окружение тоже может иметь недостатки. Но каким образом я могу посвятить эту жизнь своему гуру и Кришне, Господу Читания, отдать все это? Вот наша идея в чем. И с этим желанием мы воспеваем святое имя. Займи меня, позволь мне это сделать. Вот, вот весь секрет в этом. Но если я это делаю с верой, Кришна откликнется на это. Если я это делаю без веры, результат будет нулевой. Какой смысл без веры воспевать святое имя? Вера должна поддерживаться правильным общением, слушанием Бхагаватам, поэтому мы должны идти на аскезу слушать Бхагаватам. Так или иначе, если мы не можем здесь слушать, мы должны дома его читать, слушать, прямо в семье. Вот жена и муж читают и говорят, что мужчина и женщина – это прям путь в ад. И обсуждают вместе это все. И прекрасно понимают. Видите, отношения будут еще лучше на самом деле. Они очищаются. Это не разрушает семьи, как думают материалисты. Это создает новую формацию отношений. Поэтому мы видим такие контрасты в Исконе, что есть семейные люди, которые вообще полностью по уши в Майе сидят, и есть другие семейные люди, которые не чувствуют проблем никаких. Наоборот, говорят очень хорошо. Как же это все понимать, простите? Вот есть одно мнение, прямо противоположное мнение. Так вот, все дело в том, что кто-то поддерживает связь со Шримад Бхагаватом, кто-то воспевает с верой, и кто-то не поддерживает такие отношения, и веру теряет. И таким образом мы видим так много правильных примеров. Семейная жизнь предназначена для того, чтобы разрушить свое ложное эго. Потому что духовные наставления не может человек принять с ложным эго. Он не может их долго принять, поэтому он и чувствует неудовлетворение брахмачарьями с течением времени. Что ложное эго требует также собственного удовлетворения. Тогда есть семейная жизнь, естественно, которая с течением времени разрушит все это ложное эго. Человек будет жить, отдавая в течение 20-25 лет. 15, 20 или 25 лет он будет жить в самоотдаче. Так он очищается. Потому что, собственно говоря, если прямо говорить, то природу женщины и мужчины, как природу, не изменить по-другому. Без правильного греха с хашима. Женщина останется эгоисткой, если у нее не будет ребенка. Хотя бы уж на этом уровне. Нет, вы не заставите женщину делать то, что она не хочет. Невозможно это сделать. Если только она знает, что за это что-то будет. Это сознание женщины, если говорить о женщине, просто как о форме жизни, о природе, то это неуправляемое существо. Нет. И от мужа она может это только получать, поскольку муж ей дает что-то, и тогда она еще может подчиниться какому-то наставлению, требованию мужа. Вот, но это с большим трудом, с большими усилиями дается. Также и мужчина, как он освободится от чувственных желаний и наслаждений? Нет такой силы оторвать его за это. Вы не сможете его взять и так просто оторвать от чувственных наслаждений. Опасно для жизни. Есть такая собака, знаете, если кость ей дать, она грызет, попробуйте забрать обратно кость. Опасно для жизни будет. Вот это тело мужчины, форма мужчины. И более того, когда одну кость сгрызает, он другую ищет. Это опасная форма. Он агрессивен, если вы пробудите в нем желание, он агрессивен становится и опасен социально. И таким образом, видите, что хорошего в этих двух формах? Чем мы так гордимся? Просто прическами и одеждами, просто работой и деньгами. Тут гордиться нечем. Пока мы мужчины и женщины, мы будем жить как животные фактически. Поэтому нам все-таки нужно слушать Бхагаватам, проникаться этим и с верой. И вот тогда мы создадим традиции, необходимые, духовные традиции, прямо в семейной жизни. Вот это будет на удивление всей Кали-юги. Это будет удар Кали-юги в спину. Потому что Кали-юга сейчас действует через самых близких людей именно. Через священников в храме может действовать, через правителя страны может действовать. Через ученого человека может действовать. Вы представляете? Через любимого человека может действовать Кали-юга. Вот в чем ее, сказать, проникновенная опасность. И если мы создадим прямо в семье такие традиции, мы удар в спину это будет. Все, наше движение, оно вырастет. Очень быстро оно наберет силу необходимую. То есть это очень важный момент, крайне, крайне важный момент, чтобы выжить нам, не проиграть эту битву, потому что многие могут проиграть эту битву с Майей. Быть неудачниками, мы уже привыкли, что вот такой-то процент преданных неудачники, ничего подобного. Это не правило. Я с этим не согласен. Потому что Господь Читания способен освободить любого человека. Милость его безгранична. Возможно, что мы слабые, но Господь Чайтанья, Он очень милостив. И таким образом нам нужно просто понять Шримад Бхагаватам, что Он говорит, нужно изучать это Писание, нужно понять его смысл, хорошо, научиться с верой принимать и воспевать Святое Имя, все, все, остальное гарантия. Нет такого греха, который не разрушит Святое Имя, говорится. Не существует такого греха, количество грехов. И если воспевать Намабас, то есть два вида, Чая Намабас, Пратибимба Намабас. Пратибимба Намабас означает искаженное воспевание. Дается пример, что как предмет отражается в воде колышащейся, разбивается на части, и мы не можем составить целое понимание о нем. Это искаженное, то есть неверное представление совершенно. Это майя-вада. Когда воспевается с майя-вадой, настроение майя-вады, философское искажение. Но чайна-амбас – это затуманенное воспевание, не искаженное, а затемненное, так скажем. Мы видим тень. Тень – это намабас, тень святого имени. Но тень – дает очень четкое представление о оригинале. Правда? Это не искажение. Очень четко. По тени можно очень точно составить точное представление об объекте. Или туман. Хорошо, тоже туман. Но сквозь туман иногда можно видеть солнце. И это не искажение. Диск ясный, точный. Изображение очень точное, тем не менее. Или силуэт можно видеть в тумане. Но он не искажение. Затемнение. Так вот, чай на абхаз рекомендован. Пратибимба на абхаз не рекомендован. С верой и принимать, то есть то, как это написано в священных писаниях. Что такое святое имя? Это сам Кришна. Все. Других определений нет. Не существует. Не нужно никаких чакр, никаких еще других представлений об этом. Все. Возможно, я еще не вижу личности Бога, но это мое принятие является истинным. Затуманенным. Или как тень. Объекта не вижу, но как тень наставления я уже принял истину. Все. Тогда у меня будет прогресс в воспевании святого имени. И то есть, другими словами, очень важно то, что мы каждый день общаемся непосредственно с Богом. Вот в чем секрет нашей практики. Нам нужно просто понять этот момент, что мы общаемся с Богом лицом к лицу каждый день, воспевая свои круги, слушая киртан, слушая Бхагаватам. Это и сознание Кришны. И это развивается. Тот, кто будет общаться на уровне веры, несомненно достигнет явасаятмика будхи, твердый разум, окрепнет, станет сильным человеком. Неважно, в каком ашаме, но неважно. Это масло в посуде должно быть, в посуде регулирующих принципов. И тогда огонь и масло не навредят друг другу, не будет пожара, этого дымного разрушения. И масло перетапливается, становится ги. Сердце преданного есть. В нектаре преданности это описывает Рупада. Сравнится с золотом. Расплавлено золотом. Он говорит, это не лучшее сравнение. Чтобы расплавить золото, нужна большая температура. Оно еще не очень чувствительно, оно отражает Кришну очень хорошо, но само по себе все же еще не очень чувствительно золотое сердце. А вот настоящее сердце, как топленое масло, говорит Прабхупада. Только вот солнце, если попадет, оно уже сразу тает. Сразу же реагирует на это. Вот такая чувствительность. Поэтому с этой точки зрения, если мы правильно проживаем свою жизнь в своем ашраме, то есть сердце становится таким вот чувствительным, мягким, это и называется то трансцендентное знание, которое мы должны получить в сердце. Вот это вот, при помощи воспевания Святого Имени поддерживать связь с Бхагаватом и выполнять свои обязанности, которые нас сейчас возложила жизнь. Другого способа не существует. Конечно, у нас будет попытка. И попытка создать какие-то условия, как здесь есть территория, создаются условия, это тоже правильный путь. Тоже верно, но не только это. Создать даже все условия, но никто не будет иметь интереса к слушанию. Какой толк в этом всем будет? В пандалах и все остальное. На киртан никто не будет приходить. Нужно, чтобы все преданные участвовали активно и проповедовали друг другу, что так важно. И время от времени собираться и петь несколько часов, просто киртан, несколько часов с верой, обращаясь к Богу все вместе коллективно. Это настоящее могущество духовное. То есть вот в этом направлении у нас будет развитие, а в другом направлении гарантии не будет. Мы не можем гарантировать в другом направлении развития. То есть духовная жизнь должна иметь развитие. Тогда постепенно мы вернем необходимый энтузиазм, и не будет ничего невозможного в жизни. Мы сможем построить Варанаши Мадхарму, все остальное. Итак, демоны, они доверяют Махине Мурти, поскольку только потому, что Вишну принял форму женщины, они прониклись доверием. Человек всему доверяет, что приятно для него. Так его обманывает Майя. Но Вишну тут сам пришел, это не была Майя. Вишну обманул их. Лично. Значит, что демоны получили какое-то благо от этого, ведь они же прославили ее. Сказали, что она очень красивая. Что-то хорошее сказали. Но Махини Мурти отреагировала, видите, как она отрубила голову одному демону. Амриту отдала полубогам. Полубоги не прославляли ее женскую красоту. Они прославляли его истинную красоту, Вишну. Они знали суть полубоги. Им была открыта внутренняя суть. Тем не менее, эта красота может свести с ума кого угодно, говорит Прабхупада, потому что Господь Шива, он попадет в влияние чар Махини Мурти. Но это уже по воле Вишну происходило. Исключительно по его воле. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Из их дома должна выйти дорожка нектара, по которой они пойдут во внешний мир. Куда ведет дорожка из дома обычного человека? На работу. Дорожка есть такая. Утро рано на работу. И там, как осел, нужно работать. Возвращается домой по этой же дорожке вожделения. И он удовлетворит свои чувства, отдохнет, означает. А утром снова на работу, чтобы как осел работать. Вот и все. Теперь должна дорожка выйти нектара. То есть там должна быть какая-то духовная практика между ними. Например, преданные любят друг друга, хорошо. Но вместе киртан не воспевает, книги не читают вместе. Какой смысл таких отношений? У них не будет возможности прогрессировать. Вместе не будет. Они должны иметь какой-то нектар духовных взаимоотношений, чтобы потом вот на этой стезе что-то еще делать, выходя из дома. Она должна куда-то их увезти. Например, одна преданная в Бишкеке, в горах пасла баранов всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Брат у них, там большая семья, брат стал преданным. Он стал по всем своим родственникам ходить, давать им мантру. И поскольку брат дает, они стали принимать. У них там родственные отношения. Но брат же плохого ничего не даст. И они стали все преданными. Вот вся семья сейчас преданная. Это ученики все Гопал Кришна Госвами там. В горах баранов. Но, говорит, когда стала повторять мантру, я почувствовал, что мне в горах делать нечего. И по какой-то дорожке она ушла туда. По дорожке этого вкуса она стала искать общение с преданными. Вот что ее стало интересовать. Если мы правильно воспринимаем святое имя, то вот желание. Нам хочется общаться с преданными еще. Если мы живем, и нам не хочется общаться с преданными, значит, мы уже не воспеваем. Вот это главный момент. А все остальное уже наладится. Да, это естественный момент, с одной стороны, рискованный, конечно. Мы беспокоимся об этом. Это рискованно, но с другой стороны, мы видим, что все молодые преданные, которые уже преданные, они обзавелись семьями, они не могут преодолеть эту черту привлечения. Это невозможно в их положении, скорее всего. В эти годы, с таким опытом, даже если они прожили какую-то жизнь вашими, не имеет значения. Они забывают о Кришне на какое-то время полностью, просто смотрят друг на друга. И вот должны говорить друг о друге, и все, больше ни о чем. Но это рискованно. И потом восстановиться будет несколько трудновато. Но мы надеемся просто. Молимся Кришне. Когда преданные уже приходят, взрослые, у них есть дети, сознание Кришны, они уже все это прошли. Этап привлечения они прошли. Теперь они больше деловые люди. Ищут здоровье, ищут чего-то еще. Им легче. Сразу начать все принципы соблюдать, всей семьей намного легче. Но остальные идут к убарям первые годы у них. Поэтому нужна варнаша мадхарма. Это помощь извне. Да, это опять же, кто тут сделает, поймите, это мы должны сделать. Поэтому Бхагаватам обращается к тем, кто тут будет практиковать, и он потом это сделает, они это осуществят. Другие грехаски просто будут ждать милости. Вот в этом положении ничего не смогут сделать. Абсолютно станут бесполезными какое-то время. Даже выжить самим будет трудно, нежели еще помогать кому-то. Только люди, наделенные твердой верой, они смогут что-то менять. Не будут бояться жертв со своей стороны. Их тут же доливает страх таких молодых людей. Все, духовная жизнь куда-то ушла, теперь придется работать, зарабатывать деньги, и все страшно становится. Мир становится ужасным просто. В шоке. Несколько лет находится. Просто нужно его отшлепывать по щекам, знаете, вот, приводить в чувство, на 14 передавать там что-то еще. В таком состоянии сознания находится человек. Тем не менее, если будет регулярно приходить на киртаны, риск снизится. Прабхупада сказал, 50% на 50% успех греха с гражами, ровно половина. Половина процентов возможности провала, половина процентов возможности успеха. Смотри, как человек воспользуется этими 50%. Поэтому мы говорим, будьте гибкими, проводите мангаларати в любое время. Если не можете встать рано, проводите все равно его. На работу едете, проводите прямо в машине или в метро. Проводите мангаларати. И гуру пуджу тоже. Если вы так вот живете дома, у вас просто хаос, в этом хаосе все равно практикуйте. Ну что, еду в поезде, допустим, что я там буду? Алтарь открывать и барабан доставать? Нет, сейчас я этого делать не буду, я это делал раньше. Сейчас беспокоить мы никого не будем. Нет, я стою у окна и пою себе тихонько все службы, все. Пропеваю очень хорошо. И вечернюю службу пропеваю, там, а что там еще делать? Читаю книги. А иначе что, поспали, теперь можно поесть, поели, можно поспать, поспали, поесть, поели, поспать. Что еще? Майя займет, она не будет ждать. Поэтому хоть какое-то время нужно уделять этому. Любое время. В обеденный перерыв я распространял Бхагавад-гиты, помню. Я работал, когда я... Вот обед у меня был. Выходил на Невский проспект и распространял книги. Почти ничего не распространял, конечно, но энтузиазм был. Значит, что-то можно всегда делать. Если думать об этом, если принимать всерьез нашу миссию, если принимать всерьез духовную жизнь, всегда что-то можно делать. И потом вы увидите, что вот эти вещи будут постепенно расширяться. Они заполнят всю эту нашу жизнь. Сами, разумная энергия. Человек ничего не теряет на самом деле. Теряет тогда, когда у него нет духовной жизни еще, он просто искусственно от всего отказывается. Но даже эта ягина принимается, и он не падет жертвой этих вот вещей. Нет, преданный не падает жертвой никогда. Трудности бывают просто у них. То есть тут проигрыша не бывает. Тут в любом случае это надежнее всего. Но в центре воспевания. Да, они будут нарушать принципы. Сколько молодоженов? Я не знаю, 90% молодоженов, наверное, нарушают принципы преданных. Они знают об этом, они говорят об этом. Что можно поделать? Да, они будут какое-то время это делать. Но потом они должны научиться это делать. Да? Все равно должны воспевать, все равно должны приходить на киртаны, все равно должны практиковать то, что возможно практиковать. Нельзя останавливать процесс, что бы ни случилось. Еще вопросы будут? Мало вопросов, что убийственная тема такая? А? Да? Но принцип понять, мне кажется, это несложно. Что бы ни случилось, нужно воспевать. Вот это главный момент. Не отстраняться от воспевания. Любую возможность времени использовать для воспевания. Все, что требуется. Откуда эти вот в таком положении преданных, да, семейном, откуда вот этот намадхас получается и поддерживать, как это лучше делать? Там у них идет намадхас, даже у них нет силы. Другие, учитывая, Там даже не нама, просто аппаратха. Там, до намы, может быть, даже далеко, далеко вообще. Хотите, они не воспевают ничего. Многие. Не просто делают вид. Ну, хотят Кришну обмануть. Но с четками ходят просто. И все делают остальное. Ну, хотя бы так. Многие даже без чёток ходят. Просто в уме повторяют, но как-то стараются выйти из положения. Кришна милостив, конечно, снисходительный к этим вещам. Но поэтому мы говорим, нужно приходить в общество преданных хотя бы раз в неделю на большие киртаны. Ну, летом это точно. А так, конечно, если на махат и все остальное, вот это общение. Каждый должен сам понимать, куда нужно пойти, чтобы получить этот вкус. Каждый вкус знает, где ему нужно, куда, откуда его взять. Это каждый уже сам прекрасно понимает. Просто нужно это делать. Есть ребенок? Трудно. А если бы два ребенка нашли бы для него пищу, и внимание, и время? Нашли бы. А третьего нашли бы? Нашли бы. А четвертому тоже нашли бы. А пятому, и десятому, и пятнадцатому нашли бы, смотрите. Любой причем нашел бы. Так вот представьте, что у вас вот есть муж, жена, вы есть ребенок или двое, вот есть еще Кришна, третий ребенок или четвертый ребенок. Вот и все. Все, что нужно сделать. И тоже найти для него время. Как вы не пойдете на киртан? Ребенок ждет. Вы должны это сделать. Ребенок же ждет. Это ваш ребенок. Ну вот солярасу, используйте это чувство, она поможет. Это такая же связь. А Кришне мы должны заботиться, как о собственном ребенке сейчас. Вот поставить в доме алтарь, тоже и заботиться. Так же, как и все других детях. Точно так же. Это член семьи. Это не какие-то невыполнимые вещи. Это вопрос желания. Конечно, когда приходит спад, преданный разочаровывается в себе, теряет веру в себя и думает, вот, я никуда не годен, мне лучше вообще ничего не делать. Лучше вот быть в мае, это мое, сказать, естественное, нормальное положение. Это ведическая система, это правильно, с этой точки зрения. Семья, она предполагает много детей. Одного ребенка труднее всего воспитывать. Нужен коллектив. Семья – это коллектив большой. В Индии не бывает маленьких семей. Такова культура. Здесь люди искусственно ограждаются от этих вещей. А если они жили бы естественной жизнью, тоже было бы много детей. Искусственные способы предохранения и все. Но природа, она устроила так. Но если человек проповедует, то понятно, что он контролирует свои чувства для проповеди больше. Его проповедь контролирует. У него, наверное, не будет много детей такого семейного человека. Один-два Прабхупада сказал, все, вы можете проповедовать. Но не больше, он сказал проповедникам. Больше будет трудно. Больше двух детей уже проповедовать будет трудно. Если человек не проповедует так вот профессионально, то понятно, может быть, большие семьи. Бхагаватар Сарасвати сказал, если я был бы уверен, что в каждый ребенок рождался с нынешним Кришной, бы имел бы сотни раз сексуальные отношения. Сотни раз. Представьте, большая семья и все преданные. Почему бы нет? Это здорово было бы. Все дети преданные, все бабушки, дедушки, все. Ну, там один демон рождается, но он знает сам об этом, ему самому неудобно. Все наоборот, видите, не то, что там один преданный родился и не знает, что с ним делать. Ни жену найти ему толком, ни деятельности вообще, не вписать в этот социум, у него никак, все демоны вокруг. А тут вот будет преданный, и один демон рождается. Ну что с ним делать? Будем кормить просадом. Будь такой добрый демон, знаете, цивилизованный, разумный, добродетельный такой. Да, демоны могут быть очень добрыми. Демон Майя, он очень добрый. Да друг Кришны, по-моему. Да друг Арджуны. где мы мали. Да. Он мягкий такой очень. Человечный. Мудрый среди них. Большие семьи, да. Но, опять же, это нужно их обеспечивать материально. Иметь условия хорошие для детей. Если нет условий, не нужно заводить много детей. Одна корова, значит, один гектар земли должен быть, чтобы прокормить ее. Две коровы, два гектара земли. Три коровы, три гектара земли. Если нет ни одного гектара земли, зачем заводить корову? Тогда не нужно корову заводить. Итак, если у вас один гектар земли, заведите одну корову. Если у вас два гектара земли, можете две коровы пригласить. Также ребенка пригласите туда, где будут хорошие условия, чтобы им было не тесно, чтобы они боролись за выживание в семье. Что мама и папа не могут обеспечить, они борются за выживание. Поэтому, опять же, не все смогут иметь большие семьи. С другой стороны, я знаю людей, которые простые, может быть, они не очень-то и богатые, они просто работают, но они не боятся больших семей. Не боятся, поддерживают все равно. Все это может быть в Исконе. Почему нет? Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаура Нитай ки джай.